городской наблюдатель.
У микрофона Тамара Филиппова. Здравствуйте. В наших выпусках передач о городе мы также будем рассказывать о воссоздании, реставрации уникальных памятников архитектуры Петербурга, к числу которых относятся здания, построенные в стиле петровского барокко. Их сохранилось не так уж мало. Летний дворец Петра I, Меньшиковский дворец, Кикины палаты, церковные сооружения Александра Невской лавры, Самсоневский монастырь, Пантелеимоновская церковь, инженерный дом, кунсткамера, дворец Петра II, здание 12 коллегий, церковь Симеония и Анны, комендантский дом, Шереметьевский дворец. Об архитектуре петровского времени нам сегодня рассказывает профессор кафедры искусствоведения Художественно-промышленной академии Виктор Власов.
Специалисты как-то недооценивают этот стиль петровского барокко. Они считают, что он вторичный, подражательный, потому что вот такие вот домики в стиле петровского барокко с такой двуцветной окраской, маленькие двухэтажные домики с высокими кровлями, их действительно можно видеть по всей Северной Европе. В Северной Германии и в Польше похожая архитектура, в Дании, в Голландии, в Англии. Поэтому европейцы считают, что это простое подражание вот такой средней, обычной, даже заурядной европейской архитектуре. Но это как раз не совсем так. Этот самый архитектурный стиль складывается из многих отдельных элементов, которые к концу 17-го, начало 18 века действительно были созданы уже в европейской архитектуре, скажем, это измельчавшие какие-то немножечко элементы классицизма, барокко. Я вот когда своим студентам читаю лекции по истории архитектуры, я всегда прошу их вспомнить карту, географию Европы, и вот напоминаю, что архитектура как бы двигалась с юга на север, что все-таки она зарождалась в Греции, в Италии, в Древнем Риме, а потом через Францию, докатывалась до Северной Европы и двигалась потом с запада на восток, скажем, через Францию, Германию, Польшу, Западную Белоруссию, Украину. Вот эти западноевропейские влияния доходили до России. Поэтому может показаться, что действительно вот эти наши европеизированные архитектурные стили, они немножечко вторичны. Но на самом деле вот этот стиль петровского барокко, хотя он складывается из многих уже как бы готовых, созданных ранее элементов, он очень оригинален. Вот мне кажется, один из самых занимательных сюжетов, который очень хорошо может продемонстрировать историю возникновения этого стиля. Это маршрут царя Петра вместе с Великим посольством в Европу. Это его первая заграничная поездка. В 1697 году, как мы знаем, царь Петр ехал инкогнито, рядом, параллельно с Великим посольством, и основной его целью было увидеть Европу, познакомиться с европейскими достижениями и по дороге приглашать иностранных мастеров для работы в России. И можно себе только представить, что вот тогда, в 1697 году, Петру было 25 лет всего. То есть это, в общем-то, молодой человек, молодой русский царь. И я вот так сказать своим студентам тоже в шутку говорю, ну попробуйте поставить себя на место 25-летнего царя. Человека, который очень много был наслышан о Европе, еще в Москве, в немецкой Слободе, там, мы знаем, его учителями были и Франц Лефорт, швейцарец, и голландец Виниус, очень много ему рассказывали о Европе, ему очень хотелось все это воочию увидеть. И вот, наконец, первая заграничная поездка, первые впечатления, конечно, самые сильные. Так вот, первое, что он увидел, церковь святого Петра в Риге. Высоченный шпиль с такими барочными завершениями. И это как раз ближайший прототип колокольни нашего Петропавловского собора. Известно, что Петр сам делал зарисовки, и композиция, образ Петропавловского собора, это как бы символ Петровской эпохи, это, в общем-то, создание действительно Петра. Это была его идея, и так сказать, дальше там только так сказать, эта идея уже притворялась в камне уже архитекторами. Следующие остановки – это Метава, Кёнигсберг, Восточная Пруссия, потом Северная Германия, дальше Голландия. Чаще всего как раз упоминают сюда Голландию в связи с стилем петровского барокко, сравнивают Петербург с Амстердамом, это действительно правильно, но скорее в градостроительном отношении, потому что Амстердам и Петербург, они очень похожи по географии, по климатическим условиям. Но архитектура – это не только Голландия, не только Амстердам, а вот как раз и Германия, и Дания, и Англия. Потом Петр направился в Англию. И в Англии действительно, и даже в Лондоне, в центре Лондона, очень много вот среди такой рядовой обычной застройки, очень много домов, похожих на петербургские домики первой четверти XVIII века. После Англии Петр поехал в Лейпциг, Дрезден, и вот тут намечался еще один очень интересный сюжет, потому что через Дрезден он должен был поехать в Вену, а из Вены в Венецию. Он мечтал об этом городе, читал очень много, в Венеции его уже ждали, но вот эта поездка не состоялась, потому что как раз 1698 год, это начало стрелецкого бунта в Москве, и Петр вынужден был спешно возвращаться в Москву, и до Венеции он не доехал. И вот сейчас историки архитектуры иногда очень интересно гадают, а вот что было бы, если бы Петр I доехал до Венеции? Наверное, архитектура Петербурга первая была бы, может быть, немножечко более итальянской, более венецианской, потому что Петербург и Венеция тоже действительно очень похожи, и там город на воде. Но этого, к сожалению, не произошло. Значит, вот маршрут остановки царя Петра в этом первом его заграничном путешествии – это как раз те самые источники стиля, архитектуру тех стран, которые впитал в себя вот этот стиль петровского барокко. Конечно, нужно вслед за именем царя Петра вспомнить имя первого архитектора Петербурга Доменико Трезини. Вот его биография тоже очень интересна и в географическом отношении показывает происхождение стиля. Доменико Трезини, хоть у него итальянская фамилия, родом из Швейцарии. Кстати, свое имя он писал не Доменико, как итальянцы обычно пишут, а Доменико через два «и». Очень интересный нюанс. Он, видимо, подчеркивал, что он не совсем итальянец, а вот больше швейцарец, наверное, можно предположить. Необычное очень написание имени. Так вот, Доменико Трезини, будучи по крови итальянцем и учился архитектуре, он в Италии, родом из Лугана, из Тессинского кантона Швейцарии, работал в Дании, и там же в Дании как раз с ним был в апреле 1703 года заключен контракт о работе в России. Так что вот этот тоже мысленный маршрут, как бы, так сказать, Италия, Швейцария, Дания, Петербург, уже тоже нам показывает происхождение стиля петровского барокко. Еще один очень важный момент, то, что, наверное, ничего в этом предусвидительного не будет, если сказать, что Трезини не был выдающимся архитектором, в сущности, даже не был художником. В самых авторитетных архитектурных энциклопедиях, кстати, иногда просто даже этой фамилии нет, она отсутствует, очень редко встречается. Потому что в Европе его практически не знают как архитектора, он ничего не построил, и даже в Дании он, в общем-то, если верить документам, сидел без работы. Но он был специалистом, как вот многие тессинцы, говоря нашим современным языком, инженером. И его как раз пригласили именно как вот такого технического специалиста. Кстати, тоже очень интересный момент, потому что в Петербурге в первые годы работали, скажем, такие выдающиеся зодчие с мировым именем, как француз Леблон или немец Шлютер, но они практически ничего не сумели сделать. А вот Трезини, такой инженер-фортификатор и совсем не архитектор и не художник, он как раз оказался на протяжении вот всей первой четверти XVIII века руководителем строительства всего города. Так вот, то, что Трезини не был выдающимся архитектором, это тоже интересно. Казалось бы, он компилировал, потому что вот эти типовые проекты, которые он разрабатывал, в общем-то, если судить по чертежам, по гравюрам того времени, это не оригинальные сооружения. Они действительно как будто бы компилятивны, они как будто бы повторяют вот то, что уже было наработано в это время в Европе. Но вот, как часто бывает в истории искусства, в истории культуры, возникает такой парадокс. Необычное явление, которое опрокидывает все правила, все закономерности. Казалось бы, такой человек, как Трезини, очень уважаемый, очень заслуженный, но не выдающийся художник, в том же Петропавловском соборе создал очень интересную композицию, хотя, конечно, можно предположить, что здесь и Петр I сам подсказал ему эту идею, но, как пишет историк петербургской архитектуры Борис Михайлович Кириков, он, по-моему, очень точно сформулировал, что композиция Петропавловского собора Трезини превзошел сам себя, дерзко водрузил северную башню над итальянским фасадом. Что имеется в виду? Совершенно необычная вещь. Ни одного примера, нигде, хотя есть прототипы, скажем, и в архитектуре Лондона, и в Дании, и в Копенгагене есть похожие здания, но вот такой смелой композиции нет больше нигде в мире, потому что сама колокольня, она находится в одной плоскости с фасадом, она не просто, так сказать, возвышается над церковью, Мы даже когда наблюдаем силуэт Петропавловского собора, не всегда отдаем себе отчет в том, что церковь практически исчезает под силуэтом гигантской колокольни. Так вот, эта колокольня находится в одной плоскости с фасадом. И фасад повторяет типичную композицию церкви в стиле итальянского барокко. И даже известен прототип, скажем, в Риме есть иезуитская церковь Иль Джезу во имя Христа. Очень известная она, так сказать, классикой архитектуры является. Так вот, нижняя часть фасада Петропавловского собора повторяет композицию этой церкви с двумя завитками валютами по сторонам. Это очень интересный факт, как бы швейцарец Трезини повторил классический итальянский памятник. Вот откуда слово «барокко». Но совершенно неожиданно то, что вот не сделал ни один, наверное, зодчий с академическим образованием, он над этим вот фасадом вдруг водрузил совершенно чуждую для итальянского барокко северную башню с высоким шпицем таким. И из соединения вот этих вот разнородных элементов получилось нечто совершенно необычное. Иногда специалисты отмечают, что, скажем, конические такие завершения башен, они характерны для архитектуры Северной Европы, но вот, как говорят специалисты, игловидных завершений, острых таких шпилей почти не встречается ни в Голландии, ни в Англии, ни в Германии. Там шпили немножечко другие. Есть даже, скажем, такая романтическая немножко версия, она, конечно, только отчасти справедлива, но очень интересно, что романтика вот Петербурга, достаточно вспомнить гравюры Зубова того времени, панораму Петербурга, когда по реке плывут корабли с мачтами, с развивающимися вымпелами, что вот эта панорама кораблей, острые мачты подсказали вот этот вот характерный силуэт. К этой горизонтали Невы добавить очень острые такие игловидные завершения, тоже с развивающимися вымпелами. И что, скажем, эти шпили и адмиралтейство, первого еще адмиралтейства, которое стояло на месте нынешнего, и шпиль Петропавловского собора, хотя сейчас он выглядит тоже иначе, он сильно изменен, к сожалению. Они как бы повторяют мачты этих кораблей, которые плыли по течению Невы. И вот одна только, конечно, из иллюстраций к происхождению стиля петровского барокко. Необычное сочетание двух элементов – Италия и север Европы. И вот это соединение могло произойти только в Петербурге, только в начале XVIII века. Оно было подготовлено всем развитием архитектуры, но такой дерзости мысли, такой неожиданной композиции мы больше нигде не увидим. Вот из этих разных элементов слагается действительно очень необычный стиль, и немножко, может быть, несправедливо, что вот он до сих пор, в общем-то, недооценен и в истории европейской архитектуры. Совершенно оригинальное явление, очень необычное. Это то, что, может быть, тоже Петербург дал миру.
О петровском барокко нам рассказывал профессор кафедры искусствоведения Художественно-промышленной академии Виктор Власов.
Городской наблюдатель.